მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим о ситуации в России в связи с украинской войной и подписанием соглашений в Минске. Говорим о том, как война в Украине деформировала Россию. Вообще поговорим об авторитарных режимах, как они развиваются и что с ними происходит. Сегодня в нашей московской студии социолог Татьяна Ворожейкина, политолог Николай Петров, и с нами по скайпу будут, соответственно, из Амстердама и из Киева историки Юрий Фельштинский и Олесь Доний. Нам есть о чем поговорить, и я бы начал, конечно, с тех соглашений, которые после долгой ночи были подписаны в Минске. Это, так, все-таки комплекс документов, то есть есть соглашение, так сказать, подписанное в рамках так называемой контактной группы, и есть заявление глав четырех государств – России, Украины, Франции и Германии – о том, что они вот этот документ контактной группы, более конкретно, естественно, поддерживают. Какие шансы есть на перемирие хотя бы? Я с трудом могу представить себе, что это какой-то прочный мир. Давайте мы с Николая Петровой начнем.
Ну, мне кажется, во-первых, слава богу, что в конце концов это подписали в тот момент, когда России очень важно было не допустить нарастания санкций и эскалации в конфронтации с Западом. Я согласен с тем, что, как и Минск-1, это соглашение, которое, остановив огонь, не можно рассматривать, оно остановило огонь, нельзя его рассматривать как базу для реального разрешения конфликта, в том числе и потому, что, мне кажется, обе стороны не очень заинтересованы сейчас в завершении этого конфликта, а Москва скорее заинтересована в поддержании статус-кво, и мы увидим дальше этот конфликт то в тлеющем, то в более уже вспыхивающем виде, но, к сожалению, продолжающемся.
Давайте мы к Олесю Донию обратимся в Киев. Опять же, ваша оценка. Вот Николай уже сказал, что обе стороны в каком-то смысле заинтересованы в том, чтобы ситуация была не до конца, я так понял, по крайней мере, урегулирована. Как вы видите эту ситуацию с Киевом?
Мне кажется, что каждый нормальный человек, который не воспринимает агрессию, должен быть заинтересован в завершении этого конфликта. Но у властимущих свои интересы, они мыслят не интересами человеческой ценности жизни, а интересами глобальными, власти своей, геостратегическими какими-то интересами, которые очень часто цинично противоречат человеческой жизни. В этом плане подозрение, что не только российская власть, но и украинская власть где-то на каком-то этапе подыгрывала конфликту, они не беспочвенные, они были на слуху и обсуждались очень многими политическими экспертами, в том числе в Украине. Но, тем не менее, на людях политическая власть Украины не может не отстаивать интересы мира, интересы государственной целостности. Поэтому мне кажется, что усиление даже такими не самыми отъявленными или четкими заинтересованными сторонами с украинской боку, как Франция и Германия, все равно это усилило позиции Украины, которые один на один с Путиным, к сожалению, не было готово говорить с ментальной точки зрения, с психологической точки зрения на равных и отстаивать интересы. Заключение, вовлечение еще дополнительных участников переговоров, конечно же, усилил интересы Украины. К сожалению, не было вовлечены Соединенные Штаты Америки как более ответственный мировой игрок, более сильный мировой игрок и менее связанный все-таки разными путами как Франция и Германия с российским руководством. Но, к сожалению, Украине не удалось отстоять или захотеть наветь отстаивать необходимость вовлечения Соединенных Штатов Америки в этот в переговорный процесс.
Но я к Юрию Фельсинскому тогда обращусь, который у нас представляет американскую сторону, хотя и находится сейчас в Европе. Юрий, опять же, вы довольно алармистски выступали в последнее время в связи с агрессией Владимира Путина и его режима на территории Украины. Ну вот сейчас некая такая наступила передышка. Как специалист по Брестскому миру, как вы оцениваете эту паузу?
Ну, вы знаете, собственно, вы уже все сказали. Это именно передышка, это именно пауза. Я хочу напомнить, с чего этот конфликт начался. Он начался, с одной стороны, с оккупации Крыма в марте, и затем где-то весной, да, с агрессией российской армии против Украины. Значит, я хочу сразу отмести всю демагогическую сторону о том, что это не российские войска, да, мы не вчера родились, мы прекрасно знаем, что это российские войска, так что речь идет о том, что эти российские войска были введены в Украину и, собственно, там и остаются. Понятно, почему суетятся мировые лидеры, я имею в виду западные мировые лидеры Франции, Германии, на их глазах разворачивается в Европе война, естественно, они делают все от себя зависящее, чтобы эту войну прекратить. А понятно, что Украина, конечно же, заинтересована в том, чтобы эта агрессия против нее тоже прекратилась, и чтобы российские войска покинули украинскую территорию. А есть ли основания считать, что вот это вот перемирие, или, скажем так, военная кампания, начатая Россией в марте 2014 года, закончилась и ограничится Крымом, Донецком и Луганском, или там Донецкая республика, Луганская республикой. Я думаю, что оснований так считать нет, никаких у нас, и ничто не указывает на то, что это как бы конец военной кампании России. Я думаю, что это не так. И помните, у Гитлера в свое время была такая фраза, известная у него, было много известных фраз. Вот перед нападением на Польшу он там сказал, и речь идет не о Данциге. Так вот, речь идет не о Донецкой республике, не о Луганской республике и не о Крыме. Да, речь идет о чем-то большем. И я думаю, что мы станем свидетелями этого большего в ближайшее время, скажем так, на уровне весны 2015 года будет какая-нибудь очередная новая волна, когда Россия объявит, что Украина нарушила перемирие. Я думаю, кстати говоря, что это та причина, по которой американцы на данный момент не хотят участвовать вот в этом переговорном процессе, потому что в Америке, конечно, никто в мирные намерения Путина теперь уже не верит. И должно, в общем, быть сделано много каких-то вполне реальных, серьезных шагов, чтобы кто-то поверил в Америке, в мирные намерения Путина. Америка медленная страна, она разворачивается и реагирует на события медленно. Тем не менее, за 10 месяцев, прошедшие с марта 2014 года, мы видим, что тон американского Сената, американского Конгресса и даже, кстати говоря, Нобелевского лауреата мира Барака Обамы в отношении России совсем другой. И уже всерьез американцы обсуждают вопрос о поставках оружия в Украине, причем несколько месяцев назад всего лишь те же самые люди утверждали, что поставки в Украину оружия абсолютно исключены. Вот сегодня они уже не исключены.
Юрий, спасибо. И я Татьяне Ворожейкиной тогда адресую, ну, тоже, может, по кругу завершим этот вопрос. Мне кажется, что здесь интересно посмотреть и на внутриполитические мотивы Владимира Путина. С одной стороны, он миротворец сейчас, да, с другой стороны, он в предыдущем периоде завоеватель Крыма. И вот этот рейтинг 85 там мистических процентов, да, может быть, ему придется какими-то новыми усилиями, то ли военными, то ли мирными, мирными сохранять теперь?
Вы знаете, во-первых, я хотела сказать, что на меня я не очень верю в цифру 85%. Я думаю, что те механизмы, при которых она достигается, социологических опросов, они, в общем, выработаны для совершенно другой реальности. Когда людей в условиях авторитарного режима спрашивают, лояльны ли они к власти, они отвечают лояльно. С моей точки зрения, этих людей много, которые поддерживают Путина, но не так много. 85% – это цифра, то, что по-английски называется misleading, уводящая от существа. Вот. Что же касается того, какое это произведет воздействие, вот это соглашение, на внутренний рейтинг Путина, я думаю, что ситуация здесь, во-первых, зависит от той лжи, которая извергается с экранов телевизора. Естественно, это будет подано как победа, тем более, что даже вот на Евроньюз Путин выглядел как главный победитель этого дела, он давал интервью, он выступал и так далее. Во-вторых, и по тексту очевидно, что главные вещи, касающиеся закрытие российско-украинской границы, они практически отодвинуты на конец 2015 года и обусловлены практически недостижимым урегулированием. Я обратила внимание на то, что, скажем, вывод наемников, но добровольцев там нету в тексте. То есть, конечно, это будет подано как победа. Я думаю, что это вполне органично в официальной пропаганде и в линии власти сочетается. С одной стороны, мы сильны, и об этом мы трубим, что мы сильны, мы можем навязать Западу свою волю. Вот мы навязали мирное соглашение. А с другой стороны, мы стремимся к миру. Я думаю, что здесь ничего, как бы сказать, никакого существенного изменения я, по крайней мере, не вижу. Если бы ситуация социально-экономическая уже была ощутимо для большинства населения, вот тогда это можно было бы сравнить. Пока мы еще, как мне кажется, не дошли до того, чтобы люди поняли, что с ними происходит.
Ну что ж, я еще раз хотел бы вот один такие уточняющие, что ли, вопросы задать. Николай, вот вас не смутило, вы видели этот текст тоже соглашения, там действительно какие-то, ну, странные дыры появляются. Ну, например, там буферная эта зона не гарантирована ничем, разоружение не гарантировано ничем, то есть никакой третьей силы, которая может вот там где-то что-то сделать, ее нет, никаких миротворцев, только ОБСЕ. Ну и на Россию вообще не накладывается никаких формальных обязательств. Даже, собственно, причины войны, то есть наличие российских войск, на бумаге не зафиксировано. Получается, что, в общем, Владимир Путин вышел из этой 14-часовой переговорной ситуации, не взяв на себя практически никаких обязательств, тогда как Украина обязательств берет на себя довольно много, там, по Донбассу, по продолжению там, финансирования социальной сферы, по проведению тех или иных конституционных реформ. То есть, действительно, его можно продавать народу как вот такого триумфатора.
Ну, мне кажется, что все стороны будут таким образом продавать достигнутые соглашения. По поводу социального бремени, мне кажется, оно, в общем, будет на Европе. И до всяких пунктов в преамбуле как раз и написано, что Германия и Франция должны помочь Украине с восстановлением банковской системы и обеспечением социальных выплат населению Востока Украины. Да? И мне кажется, это была важная переговорная позиция. То есть я бы не рассматривал соглашение как безоговорочную победу одной стороны. Обе стороны, реально вовлеченные в конфликт, это была игра луз-луз, да, когда конфликт реально давал негативные последствия всем сторонам в него вовлеченным. И сейчас я бы не расценивал достигнутое решение как чью-то победу, хотя пропагандистски, конечно, оно будет подаваться как победа. На самом деле, мне кажется, главную победу одержала все-таки европейская дипломатия, которая у последней черты под угрозой серьезного усиления санкций все-таки добилась того, что вооруженное противостояние будет хоть как-то сейчас приглушено.
Ну, правда, есть некоторые сомнения, что противостояние будет приглушено, поскольку 3 дня дано на прекращение боевых действий, и они несет сегодня нисколько не прекращаются, а наоборот идут споры, там, кого там в Дебальцево окружили, и сдаваться им, не сдаваться. В общем, война-то продолжается. То есть получилось так, что Владимир Путин еще 3 дня боев выговаривал, несмотря на так называемый вот этот мирный план. Я бы хотел спросить Олеся Дония, а вот в Украине, собственно, как будет продаваться это соглашение? Как можно выдать, ну, отчасти даже, я бы сказал, капитуляцию и фактически потери возможности получить современное вооружение сейчас от Соединенных Штатов за вот такой мир?
Это вы понимаете. То, что можно смотреть сейчас по социальным сетям, подается как абсолютная победа президента. Я неоднократно раньше говорил, что это фактически такой результат был договорен еще перед президентскими выборами. Анализировал документы, в том числе так называемый мирный план президента Порошенко из 15 пунктов, который у него до сих пор висит на президентском сайте. Дальнейший переговорный процесс и предупреждал, чем это окончится. В общем-то, Украину готовят к и готовили давно к варианту ухудшенного варианта Приднестровья, так называемого Придонбасса, когда, с одной стороны, будет легитимизирована местная фактически бандитская власть путем местных выборов, но это будет опять же аналоги, даже если будут другие прозвища, фамилии, но это будет опять аналоги Захарченко, потому что мы видим, что Россия может менять Болотова, Стрелкова, Гиркина на другие фамилии, но от этого не изменяется сама суть этой власти. То есть это будет формально украинская юрисдикция, на самом деле это будет пророссийские бандитские силы, которые будут править этим регионом, на частичном финансировании украинского государства, электроэнергии, пенсии, социальные выплаты и с фактическим правом вето на любую геополитическую деятельность в Украине и внутреннее реформирование. Ну, например, если Украина когда-нибудь в каком-то году захочет евроинтегрироваться, подать заявку в НАТО или в Евросоюз, тут будет шантаж, что отдельный регион тогда или отделится, или опять возобновит военные действия. Точно так же будут вопросы дерусификации, то есть культурной политики, возможно, люстрации, возможно, даже экономической политики и борьбы с олигархами. То есть у этого региона с пророссийской власти будет дубинка права вето. И этот анализ я выдавал еще несколько недель, несколько месяцев назад и говорил, что к нему уже готовы. Это соглашение между Путиным и Порошенко, согласие основных геополитических союзников, то есть Запада, но к нему еще не готово украинское общество. Вот к такому пониманию, что будет фурункул вечный или, по крайней мере, на долгие годы. Поэтому все, что мы видим, это подготовка украинского общества, которая должна была пройти через жертвы с точки зрения вот этих больших политиков, чтобы захотела мира любой ценой, махнула рукой даже на такой фурункул, лишь бы не было больше убийств, лишь бы не было больше обстрелов, не было больше войны. Не понимая, что оттягивание решения проблемы фактически никоим образом не вылечивает саму проблему. Сейчас население будет воспринимать это как победу украинского государства, потому что будет думать, что это уменьшение, по крайней мере, обстрелов, уменьшение военной эскалации. И в этом плане план Путина-Порошенко, он и дальше реализовывается.
Давайте к Юрию Фельштинскому тогда. Юрий, вот переговорам предшествовали, ну, скажем так, телефонные звонки господину Порошенко и господину Путину со стороны президента Обамы. Собственно, так как это было предъявлено общественности, это выглядело как некий ультиматум. То есть, если не будет мирного соглашения, то возможны поставки американского оружия в Украину. Сейчас, возможно, более жесткая какая-то линия, ну, скажем так, если эти соглашения не будут выполняться. То есть, возможно ли, что Конгресс, Сенат, они как-то будут, зная, что дело имеется с авторитарным и агрессивным режимом, смогут продавить вот перевооружение Украины?
Вы знаете, я думаю, что в том, будут эти соглашения выполняться или не будут, разобраться невозможно даже людям, которые искренне хотят разобраться, потому что соглашения эти очень нечеткие, они оставляют для одной и для другой стороны, в общем, много вариантов трактовок. Я повторяю, не думаю, что в Америке на эти соглашения кто-то смотрит всерьез, потому что в Америке сегодня уже никто не верит в мирные намерения Путина, и никто не верит в то, что оккупация Украины – это такое мелкое недоразумение, которое вот случилось, потому что оно случилось. Американцы, повторяю, изначально не предполагали рассматривать вопрос о поставках оружия в Украину. Я думаю, что сейчас, если вы посмотрите на как бы изменившуюся политику НАТО, которая, безусловно, изменена, и она сейчас перестраивается под российскую агрессию и против Украины, и против, возможно, стран НАТО, прежде всего Прибалтики и Польши. Мы видим, что перебрасываются какие-то подразделения натовские в Европу, развертываются раньше времени, то, что планировалось развернуть там в 2016 году, развертывается в 2015. Если вы послушаете, что говорят военные руководители НАТО, то говорят они вещи достаточно жесткие, если иметь в виду Россию. Я не думаю, повторяю, что в связи с подписанием этих соглашений вот эта вот медленная, подчеркиваю, очень медленная американская машина, потому что она медленно притормозит свой ход. Я думаю, что то, что было уже как бы проговорено и намечено, сейчас будет реализовываться, если в рамках этих предварительно намеченных переговоров американцев входили поставки вооружений, в конце концов, повторяю, Минские соглашения ничего не меняют в этих переговорах. Здравый смысл, который есть у западных руководителей, должен им говорить о том, что противостоять российской агрессии безопаснее и, как говорится, выгоднее в этом смысле на территории Украины, которая не является членом НАТО, а не на территории, скажем, Прибалтики, которая является членом НАТО. И вот до этого риска, до риска Третьей мировой войны, НАТО, конечно, доводить не хочет. Всем понятно, что Украина в одиночку не может сопротивляться российской агрессии. Это нереально. Поэтому я думаю, что сухой остаток от минских переговоров, что сейчас все стороны будут собираться с новыми силами, прежде всего это относится к России, и на следующей волне конфликта, которая рано или поздно, к сожалению, возникнет, повторяю, я думаю, что это будет относительно скоро, не позднее весны, НАТО снова вернется к вопросу о поставках вооружений.
Спасибо. Я к Татьяне Ворожейкиной теперь. Знаете, у меня вот какой вопрос. Вот здесь уже прозвучало сравнение, да, Приднестровье, а теперь вот это Придонбасье. Ну, вот мне кажется, что существует такая интересная особенность, когда Россия тем или иным способом приращивает к себе некие территории, формально или неформально, она сама начинает меняться. Ну вот, например, значит, усмирение Чечни создало там такой вот тоталитарный шариатский режим, который, безусловно, влияет теперь на то, что есть в России. Да? Крым, в котором происходят фантастические безобразия, значит, с захватом чужой собственности, стимулирует, на мой взгляд, разнообразные подобные же вещи в российских регионах. Теперь будет вот этот вот Донбасс с бандами, вот этими лугандийцами, какими-то людьми с оружием прямо у российской границы. Как все это будет влиять, вот новое, да, вот это Придонбасье на Россию?
Знаете, я думаю, что ну, главная проблема с российской властью, она все-таки внутри России. А ее, так сказать, характер власти, которая минимально институционализированные и все менее и менее институционализирована. Вот Николай справедливо пишет об институциональной пустыне, которая оставлена в России режимом Путина. Я бы сослалась на известного аргентинского социолога Гильермо Донула, который уже давно, 20 лет назад, писал о механизмам голой неинституционализированной власти. Власти, единственным ограничителем которой выступает только другая власть. Это система частной власти. Вот, на мой взгляд, то, что происходит в России последние 15 лет, это именно это. Полная, постепенная и все более нарастающая деинституционализация всех институтов власти.
То есть такая пустыня, да, политическая?
Да, пустыня, нет. Власть, она, как бы сказать, она выступает, ну что, вот здесь приходит голос, здесь приходит тот образ, который вот Звягинцев представил в фильме «Левиафан». Власть, которая основана на голом частном интересе. И, соответственно, все институты, они или носят предельно формальный характер, или съежены до уже неузнаваемости. Конечно, а вот эта имперская составляющая, приращение территорий, она работает на эту модель и ее усугубляет. Потому что люди, которые в Чечне, скажем, те, кто пришел к власти в Чечне вот с помощью такого разрешения конфликта, которым господин Путин так гордится, или те, кто воевали в Чечне, они приобретают соответствующие навыки вот такого осуществления власти, которое рождается из дула винтовки. Уже достаточно много говорено о том, что эти люди придут сюда. Я думаю, что в Ростовской области, там, скажете, уже эти люди вполне будут в силе. Им дело не только в них самих, дело в той структуре власти, которая продуцирует от всякое отсутствие права или же права сильного. Строго говоря, с крымской эпопеей и донбасской эпопеей власть сказала обществу в России: кто сильнее, тот и прав. Держите сторону сильного, и вы будете, вам будет хорошо. Вот. И в этом смысле, конечно, чем больше вот таких бандитских превращений, абсолютно согласна с тем, что говорилось, это совершенно бандитские республики, вот чем больше таких бандитских превращений, тем очевиднее вот тот характер власти, который, в общем, связан с ее внутренней эволюцией.
Да. Только, Николай, с тем же, да, вот эти вот прививки, да, чеченская, значит, теперь вот придонбасская, крымская. Что они изменили, на ваш взгляд, в России? Что вы добавите?
Ну, о том, каким образом Донбасс повлиял, мне кажется, говорить еще рано. Он скорее проявил те представления о власти, о порядке, о праве, которые есть у российской власти.
То есть уже есть?
Уже есть, да. А с точки зрения чеченских уроков, да, мне кажется, это уроки ужасающие, и, к сожалению, они выходят за рамки просто власти, да, это уроки низкой цены человеческой жизни, которые вполне воспринимает общество, да, это уроки отношения к тому, что творится не у тебя дома, а где-то далеко, как к чему-то абсолютно нереальному и поэтому не достойному твоего внимания и твоего участия. Да, вот то, что, скажем, европейские общества обостренно реагируют на военные действия в Европе, на территории Украины, оно сопровождается с тем, что у нас, неважно под действием там, пропаганды или без этого действия, происходящее в Донбассе, уже в Донбассе. Да, сначала это было в Чечне во время Второй войны, когда в силу информационной блокады происходившее там воспринималось как что-то где-то очень далеко и нас не касается. Да. Теперь это уже и Донбасс, который фактически является, ну, таким же регионом, как и Донецкая, как и Ростовская область России. То есть это уже наша страна, это уже у нас. И
то вот есть
это,
ментально вы имеете?
Да, этот низкий болевой порог, когда реально людей ужасает то, что случается, и то не очень надолго, то, что случается у них в метро, да, а то, что происходит в 100, в 200, в 500 километрах, воспринимается как уже картинка на экране, и вот пропаганда в этом смысле, она ложится на подготовленную почву, да, то есть нельзя, мне кажется, говорить о том, что общество одурачено, общество воспринимает это так, как ему комфортно воспринимать, и в этом смысле мы видим двойное отражение, власть отражает чаяние общества, и Крым общество хотело и получило, и хочет воспринимать отчасти картинку такую, которую дает ей власть, хорошую, героическую, связанную с тем, что мы, герои, встали с колен, и в этом смысле
и боремся ситуация... с украинским фашизмом.
Да, ситуация страшнее, и когда мы говорим об институциональной пустыне, мы должны понимать, что это распространяется не только на формальные институты, которые можно как-то подправить, а это распространяется на общество и те практики, которые общество очень легко и быстро воспринимает.
Ну вот вы пишете, что происходил все эти годы, собственно, демонтаж огромного количества институтов, достижений и всего прочего. А что-то вообще осталось, да, на что-то можно опереться? Или авторитаризм превратился вот в эту голую, так сказать, вертикаль, корпорацию России?
Но мне кажется, что процесс зашел так далеко, что он стал представлять собой угрозу для самого авторитаризма, потому что никакая власть, тем более в такой гигантской стране, как наша, она не может совершенно обходиться без институтов. И моя-то позиция как раз и заключается в том, что сейчас власть предпринимает шаги в угоду каким-то тактическим целям, которые больно ударяют по самой власти, но чуть в более длинной перспективе. И на то, что происходит в Украине, и в связи с Украиной, я смотрю именно таким образом. И власть, как мне кажется, тем, что она совершила за последний год, она очень сильно укоротила свое время предстоящей жизни.
Но власть – это Путин?
Условно Путин, но мы говорим Путин, мы понимаем, что это некое акционерное общество, некий совет директоров. Сейчас Путин больше выглядит как царь, но тем не менее, конечно, он действует в интересах группы людей, а не своих личных.
Ну что, к Олесю Доне тоже в Киев. Олесь, ну вы в предыдущих наших встречах в эфире сравнивали довольно часто Владимира Путина с Гитлером. Вот сегодня что-то изменилось в вашем видении? Может быть, вы найдете другого авторитарного лидера для сравнения? Вот. Или вы по-прежнему упорствуете в своих взглядах, скажем так?
Ну, конечно, у нас не очень популярный тезис про трусливого Гитлера, да? А Путин сегодня демонстрирует все-таки некоторую трусоватость. Тем не менее, у нас нет предпосылок думать, что он изменил свои планы. Эти планы агрессивные. Эти планы не... останавливаются на Приднестровье, в Молдове, на Абхазии и Южной Осетии в Грузии, и на Крыму, и Луганщине, и Донеччине в Украине. То есть это маниакальное желание присоединения земель, не согласование любых этих изменений не просто с населением этих стран и с мировым сообществом, но с человеческой жизнью. И в этом плане он, конечно, абсолютный продолжатель дела Гитлера, то есть и как технологического, так и идеологического. Потому что идея собирания земель для собирания под видом собирания соотечественников, это, конечно, гитлеровская концепция, она присутствует у Путина. Но, тем не менее, мы можем проводить аналогия с сегодняшним определенным переговорным процессом к попыткам Гитлера до еще развязания такой полномасштабной мировой войны создавать прецеденты разделения государств и отделения разнообразных кусков путем международных конференций. То есть фактически, если сейчас будет признано де-факто русское присутствие в Крыму или пророссийские силы в той или иной мере на территории Украины, на Луганщине и Донеччине. Это фактически Мюнхен. Напомню, что в Мюнхене не было сразу же ликвидирована государственность Чехословакии. Там были лишь отделены от Чехословакии судетские земли и другие земли, где немцы, кстати, на протяжении от 400 до 700 лет этнические немцы жили. А на остальной территории было создано протекторат Чехии и Моравии и еще словацкое государство. То есть на это тогда пошли не только Бенеш, не только лидеры Чехословакии, но и европейские лидеры. Вот приблизительно сейчас Путин пытается играть в эти игры. И если ему полностью не дать по рукам и пойти на соглашение по его лекалам, по его плану, то, естественно, после 1938 года Чехословакии будет 1 сентября 1939 года в Польше. Поэтому это надо понимать, что сейчас он не просто трусливый Гитлер, нет. Он хитрый Гитлер, который играет сейчас в дипломатические игры, но, тем не менее, с четко поставленной задачей отхватить территории от государств ослабленных, которые находятся по периметру России.
Хорошо, давайте Юрию Фельштинскому тогда слово дадим. Юрий, на ваш тоже взгляд, вот как это все выглядит, я имею в виду эволюцию режима Путина, за которой вы наблюдаете довольно пристально из Соединенных Штатов, писали еще со времен вот этих взрывов домов, изучали эту историю, до чего он дошел?
Вы знаете, эволюция очень как бы такая, ну, мягкая, постепенная. Она началась еще в 2000 году, когда Путин пришел к власти. А на самом деле он к власти был поставлен там. Тогда считали все, что олигархами. На самом деле оказалось потом, что не олигархами, а спецслужбами. Собственно, с 2000 по 2014 год абсолютно планомерно, постепенно заменялись люди, которые не являлись выходцами из спецслужб, на людей, которые были из спецслужб. И к 2014 году кадровая система уже была отстроена так, что, видите, мы пока что не видим ни одного перебежчика и ни одной крысы, которая бежит с корабля.
Корабль не тонет.
Корабль еще не тонет, по крайней мере, как бы то, что он тонет, видно там, мне как историку. А людям, которые живут в такой поденщиной, да, ежедневно сводки военные отслеживают, им этого еще не видно. Но мы услышим еще, да, и про Мюнхен мы услышим, нам наверняка там какие-то аналисты объяснят, что то, что было сегодня или вчера, там, когда это было подписано в Минске, что это очередной мюнхенский сговор, что Украину продают и предают. И доля истины в этом не есть. Есть доля истины в том, что Гитлер, конечно же, нам очень напоминает Путина, точнее, Путин напоминает Гитлера. Другое дело, что Путин политик не самостоятельный, Гитлер все-таки был самостоятельный. Но это отчасти и плохо, потому что устранение Путина, условно говоря, или уход Путина с политической арены, в общем-то, ничего не меняет в нынешней политической ситуации в России. Так что в этом смысле проблема тяжелее. К сожалению, это та проблема, с которой мы будем жить. Я не думаю, что мы будем жить с ней как бы очень долго. Но, с другой стороны, я не думаю, что это все разрешится как-то мирно и спокойно. Я не верю в этот, как бы, в мирную эволюцию путинского режима. Я не верю. Путин отстраивает империю, как ее называть, неважно. Там, я, знаете, после того, как в сентябре прошлого года переименовали российское информационное агентство в ТАСС, я так подумал про себя, что, наверное, просто указ о переименовании агентства в сентябре, он как бы совпадал с изначальным планом захвата Украины в сентябре. Да?
Хорошо. И значит, давайте, Юрий, может быть, мы Татьяне дадим тоже слово. Все-таки вот ситуация в стране, тем не менее, меняется. Ну, социальная ситуация, имею в виду, социально-экономическая. Санкции действуют. Недовольство, безусловно, есть, хотя оно направлено на сферы, скажем так, ну, такие, где находится Юрий, там Запад, Обама, значит, Соединенные Штаты Америки и так далее. И Николай, когда писал свою вот эту статью, очень интересную, последнюю, он как раз говорил о двух вариантах: дворцовый переворот и социальный взрыв. Но как к социологу я вам обращаю, социальный взрыв – это перспектива или нет?
Вы знаете, у меня есть в этом сомнение, потому что для того, чтобы в обществе был социальный взрыв, в нем должны быть какие-то институциональные структуры, которые бы этот взрыв канализировали. Ну, минимальная степень организации. Люди должны по социальным причинам объединиться. Ну, например, крупные сокращения. Люди выходят на улицу. Рост цен, повышение тарифов ЖКХ. Люди выходят на улицу. Для того, чтобы это был массовый выход на улицу, должны быть, ну, минимальные структуры для выхода.
Но это раньше было. Профсоюзы, партии, а теперь и социальные сети.
Понимаете, в чем дело? Вот опыт всех движений таких массового выхода на улицу показывает, что ну, социальные сети, они могут мобилизовать людей. Но вот, скажем так, какое-то продленное действие здесь я не... Я бы так сказала, я не исключаю возможности социального взрыва. Но что препятствует этому социальному взрыву? Крайняя раздробленность общества. То, о чем говорил Николай, я бы повернула по-другому. Ведь не только люди нечувствительны к тому, что убивают людей в Донбассе или на Северном Кавказе. Люди не очень понимают, что происходит в Рязанской или Волгоградской областях, или в Калужской области,
они
сидя в Москве. Они не интересуются. Скажем, вот если бы сокращение, условно говоря, на заводах в Калужской области вызывали соответствующие протест на других, все-таки профсоюзы – это действительно сильный, важнейший элемент для канализации социально осмысленного социального протеста.
Хорошо, их нет.
Их нету. Поэтому, более того, есть другое. Вот есть очень интересный материал, несколько недель назад был Петра Безюкова, о формах социального протеста, которые приобретают разрушительный характер. Люди, которых обидели, уволили несправедливо, они берут и идут стрелять в обидчика. Достаточно много уже таких вещей накоплено. Вот, поэтому... Я пока не вижу тех каналов, тех, что ли, способов, по которым этот социальный взрыв может, критическая масса для него может собраться. Здесь еще одна очень важная вещь. Я тут говорила со своей старой подругой из Тольятти, которая мне сказала, ну что ты, разве этот кризис такой, как был в 2009 году, пока что я ничего не вижу. Я понимаю, почему она ничего не видит, потому что ей по телевизору этого не показывают.
Но у них сокращение, кстати, в Тольятти идут и идут.
Да, вот, но она не видит, понимаете? Вот эта раздробленность мне представляется некоторым, некоторым препятствием для социального взрыва. Общество крайне ослаблено. Оно аномично, оно не способно к коллективному действию. Оно способно вот к коллективному действию в городах на политической почве. Это, оно способно к коллективному действию по частным поводам, скажем, там, поиска пропавших, защиты своих прав по конкретному
арестованная
поводу.
Арестованная мать там,
да.
Семи детей.
Вот это, кстати, очень, на мой взгляд, яркое доказательство эффективности коллективного действия. Смотрите, это произошло, за 3 дня собрали 50 тысяч подписей, и человека отпустили под домашний арест. Но вот для того, чтобы был взрыв, должно произойти, на мой взгляд, некое нарастание критической массы. Повторюсь, пока я этого не вижу.
Хорошо, к Олесю Доню в Киев. Олеся, вот вы из Киева и в Киеве. Рассчитываете ли вы на то, что Россия может тем или иным способом измениться, изменить свою политическую систему и заставить нынешнюю власть или уйти, или изменить свою политику в отношении Украины?
Мы же утратили Россию. Это очень больно для очень большого количества украинцев. Вы знаете, последние годы, когда проводились социологические исследования, у вас с Центром Левада, у нас с другими структурами социологическими, было показано, что в России к украинцам относятся хуже, чем в Украине к русским. То есть отношение украинцев к русским, к россиянам было очень положительное до этой войны. И связано войной агрессии со стороны России. И это связано очень многими гуманитарными контактами, человеческими контактами, в том числе семейными. И сейчас с русскими невозможно разговаривать. То есть это вопрос не просто про Путина. Это не вопрос о тысячах ботов, засланных, например, в социологические сети. Нет, невозможно стало разговаривать с русскими, с россиянами на бытовые темы. То есть они верят действительно ящику, про который вы говорили, верят, что тут у нас фашисты, которые ненавидят все русское или русскоязычное. И означает, что, к сожалению, проблема не только в Путине, не только в Кремле. Проблема уже в русской нации, а это намного глубже. Напомню, что немцы стали нормальными после Второй мировой войны, после двух вещей. После системы оккупации, а второе после системы денацификации, которая, кстати, в культурной сфере до сих пор в Германии происходит. То есть очищение от агрессии, от насилия, которое было привито гитлеровской и геббельсовской пропагандой в Германии, оно длилось годами. А действительно, условием начинания такого очищения была победа союзников над гитлеровской Германией и физическая смерть Гитлера. То есть мы не говорим о физической смерти Путина, но то, что необходимым условием для начинания очищения мозгов россиян, это, по крайней мере, ликвидация путинского режима и его уход от власти, это факт. До этого надеяться, что россияне сами смогут отрезвиться и оторваться от ящиков и начать процесс оккультуривания, ну, к сожалению, очень тяжело. У меня, по крайней мере, таких надежд нет.
Хорошо, но, Юрий, то же самое, пожалуй, тоже вот возможность перемен внутри российского общества. Но бывали же случаи в разных странах, когда оно изнутри себя, так сказать, как-то общество находило силы, избавлялось от разнообразных диктаторов и так далее.
Ну, вообще, история России в этом смысле нас не балует такими революциями, да, народными, когда люди избавлялись от диктаторов. Я хочу, тем не менее, подчеркнуть вот то, что сейчас мы услышали из Киева. Это очень важный момент. Ведь на самом деле результат вот пока что нынешней агрессии, ну, кроме того, что погибли тысячи людей, кроме того, что заняты какие-то территории, но ведь результат пока что в том, очевидный результат, что Россия потеряла какое-либо влияние в Украине. Ведь действительно влияние России на Украину было как бы серьезным, и культурное, и политическое, и экономическое. А вот сейчас единственный рычаг, который остался влияния, это военный, то есть это танки. А будем откровенны, при любом раскладе, при любой самой слабой украинской армии, это недостаточный рычаг для того, чтобы Россия могла захватить Украину. Это как бы нереальная вещь. По этой причине совершенно понятно, что Россия не может выиграть войну против Украины. Я при этом хочу подчеркнуть, что, к сожалению, это не означает, что Украина может эту войну выиграть. Но то, что Россия не может выиграть, это очевидно.
Ну так Россия в значительной степени, Юрий, похоже, ведет войну не для того, чтобы завоевать Украину, а для того, чтобы Путин сохранился во главе авторитарного режима.
Нет, я как раз с этим не согласен, и у меня взгляд на это другой. Я как раз считал, все время считал, и я это говорил неоднократно, что режим Путина очень стабильный, и до 2024 года конца ему видно не будет. Но я это считал до марта 2014 года. Вот в марте 2014 года, наконец, появился тот самый внешний фактор, который всегда играл самую важную роль в русской истории. Потому что в русской истории революции и смены режимов всегда происходили под влиянием внешнего фактора. Ну, и классические примеры – это поражение в Японской войне и Первая русская революция, фактическое поражение в Первой мировой, ну и даже военной кампании.
Ну, в общем, понятно. То есть военное поражение приводит к революциям иногда и реформам, иногда с позитивным, иногда с непозитивным результатом. Это мы действительно видели и в 19-м, и в 20 веке. Я к Николаю еще раз обращусь. Николай, ну вот вы пишете у себя, что с уходом Путина, да, хотя ничего не видно его ухода, будет такой хаос, и сразу же у вас такая нарисуется перспектива, значит, кто кто-то из спецслужб вместо него вместе с радикальными националистами, хотя те националисты, они разные, да, одни имперские, другие, значит, сосредоточенные на внутреннем развитии, а другая – это вообще Рамзан Кадыров. Ну, знаете ли, как-то страшно даже стало просто-напросто. Почему вы рисуете нам такой ужас? Ужас всегда, но этот ужас еще хуже того, что есть.
На самом деле, мне кажется, что очевидно, что после Путина ситуация в России, скорее всего, не будет лучше. и мы увидим хаос, потому что институтов нет, и уход единственной базы, которая обеспечивает стабильность режима и легитимность режима, и всех тех политиков, которые сейчас на сцене, но которых не станет, как только не станет путинской легитимности. И вот в этой ситуации, естественно, смотреть, как, собственно, и в 17-м году происходило, не на массовые какие-то силы, а на те силы, которые способны очень быстро, наклонившись, взять власть упавшую. И я, к сожалению... Да, я, к сожалению, других сил не вижу. Если вы мне подскажете, я с удовольствием,
в Цюрихе.
С удовольствием их тоже внесу в список, но мне кажется, что вообще людей должно как-то тревожить не просто то, что происходит в России, но и то, что может происходить дальше. И меня, например, тревожат результаты социологических опросов, которые показывают, что очень значительная часть россиян не просто считает Кадырова влиятельным и позитивным влиятельным политиком федерального масштаба, но и готова и поддерживает ту акцию, когда он собрал 1 000 000 человек в Грозном. И это среди православных, это среди атеистов и так далее. Да? А это очевидная демонстрация возможности мобилизации огромных масс людей. Да? 20 тысяч полицейских мобилизованные дали присягу выполнять любые приказания Кадырова и Путина пока в любой точке земного шара. Это одна сила, а 1 000 000 собранных за пару дней мусульман – это другая сила, и одновременно претензия Кадырова на лидерство уже не просто региональное, уже не просто внутрифедеральное, но и, я бы сказал, в таком мировом масштабе.
А дворцовый переворот, о котором вы тоже говорите?
Ну, дворцовый переворот, Путин же недавно отвечал на эту тему, его логика такая,
дворцов
у нас нет дворцов, значит, не будет переворота, да, это во многом может быть формой того же самого, да, то есть он происходит, когда раскалываются элиты, и когда элиты видят, что лидер или лидирующая группа заводит их в тупик, а они пытаются каким-то образом продлить свое политическое существование, но институтов у нас даже для дворцов переворота крайне мало, и они слабы. И в этом смысле мы говорим о путинском политбюро, но у нас нет политбюро как формата, где собираются влиятельные представители кланов и могут принимать какие-то решения. Да? И поэтому, к сожалению, именно дворцовый переворот в такой ситуации выходит на первый план, когда нет институтов, и это проблема режима. Да? То есть режим устроил себя так, что сохранить себя за счет нормальной, легитимной смены людей он не может, и смена людей означает крах режима.
Татьяна Евгеньевна, ну а вы что скажете? Вот слово «хунта» все время тут звучало в адрес Киева, а может быть в России хунта какая-нибудь вдруг появится?
Вы знаете, мне много раз приходилось говорить о латиноамериканских аналогиях. Я сразу хочу оговориться, что Россия отличается от Латинской Америки по двум ключевым параметрам. Во-первых, то, что мы имеем сейчас, это, конечно, продукт разложения тоталитаризма. И, во-вторых, это имперское прошлое России. Но за вычетом вот этих очень важных особенностей, все остальные кирпичи, из которых сложен авторитарный режим в России, они вполне сопоставимы с латиноамериканским. И вот я бы сказала, здесь не хунта. По двум ключевым параметрам, уровень институционализации, о котором здесь уже говорилось, и степень единства власти и собственности, российский режим в наибольшей мере напоминает традиционалистские режимы в Центральной Америке. Трухильо в Доминиканской Республике и Самоса в Никарагуа. В обоих случаях, вот, кстати, в Трухильо был убран в результате заговора, а Самоса в результате народного восстания. Но в обоих случаях это никакой хунты не происходит. Именно потому, что такие режимы выкашивают вокруг себя противников, и страны переживают очень долгий период затем гниения и борьбы.
Ну что, спасибо. Перспективы довольно печальные, даже после вот этого Минского перемирия. Татьяна Ворожейкина, Николай Петров, Юлия Фиштинский и Олесь Дони были в эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.